22 часа 10 минут, вы слушаете «Эхо Москвы». Здравствуйте, у микрофона Нателла Болтянская. Сразу объявляю, что будет обязательно выходить программа «Наше время надежд». Вместе с Евгением Ясиным будем говорить про 90-е годы. Кроме того, объявляю специально для жителей Санкт-Петербурга. Пожалуйста, в полночь сегодня не отключайтесь, потому что Венедиктов махнул рукой, и все будет хорошо. Будет у вас авторская песня. И с удовольствием приветствую в нашей студии Сергея Гуриева, ректора Российской экономической школы, доктора экономических наук. Здравствуйте, Сергей Маратович.
Добрый вечер.
Говорим мы с вами о ценах на нефть. И говорим мы, между прочим, и в свете тех же 90-х. Потому что, вот знаете, несколько недель назад, перед самыми выборами, здесь в эфире «Эхо Москвы» был один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов. И говорил, ему позвонила дама и говорит: знаете что, вот когда вы были у руля, у меня пенсия была такая, что мне на хлеб не хватало. А сейчас мне хватает и на фрукты, и на мясо, и идите вы куда подальше со своей демократией, со своим либерализмом гнилым. Вот. На что Немцов ей начал объяснять, что цены на нефть были одни, и, соответственно, экономическая мощь была одна, и та сумма, которую получала эта дама в 90-е годы пенсии, она составляла там определенную долю, там столько-то процентов от того, что являла экономическую мощь страны. А вот сегодня, например, она получает гораздо меньше, чем должна бы. И в связи с этим вопрос. Вот цены на нефть и демократия. Как они клеются?
Это очень хороший вопрос, и на самом деле в экономической науке, именно сегодняшней, это один из ключевых вопросов, по которому ведется масса исследований. И надо сказать, что консенсус примерно такой. Есть много богатых нефтью стран, которые обладают развитыми демократическими институтами.
Но Норвегия.
Норвегия, Канада. В Америке, кстати, производится, добывается очень много нефти. Вот. Но на самом деле, если посмотреть на страны, которые к моменту открытия нефтяного месторождения или к моменту роста цен на нефть не обладали развитыми демократическими институтами, то вот эта самая нефтяная рента, которая резко увеличивается в момент роста цен на нефть или открытия нового месторождения, она препятствует развитию демократии. Это такой факт, который можно наблюдать во многих странах, и действительно Россия здесь является скорее не исключением, а правилом.
Угу. То есть дальнейший путь – это по дорожке, там, я не знаю, некоторых арабских государств.
Это будет, на самом деле, не самый худший сценарий. Есть такие страны, как Венесуэла, Нигерия, вот, и где открытие больших новых месторождений или просто рост цен на нефть привел к очень неблагоприятным политическим последствиям. На самом деле, вот в России часто говорят о том, что рост цен на нефть отрицательно коррелирован со свободой СМИ. Так вот, в Венесуэле эта корреляция гораздо сильнее. За последние годы свобода СМИ сократилась гораздо больше, чем в России.
Сергей Маратович, но все-таки согласитесь, в последние несколько лет белый свет не молчит по поводу того, что Россия в известной степени играет мускулами нефти и газа, да? И, насколько мне известно, все-таки ни Венесуэла, ни Нигерия, в общем, такой возможности не имеют, да? А в связи с этим, скажем так, каковы перспективы вот в рамках нынешних цен на нефть у взаимоотношений России и остального мира, мирового сообщества?
Ну, во-первых, в своих масштабах Венесуэла действительно делает очень много, гораздо больше, чем, с моей точки зрения, стоило бы. Уго Чавес действительно представляет собой нового лидера Латинской Америки, пытается помогать другим латиноамериканским странам, хотя у него в стране масса нерешенных проблем. Вот. Но действительно Россия гораздо более важный игрок, чем Венесуэла. Россия крупнейший производитель нефти и один из крупнейших экспортеров нефти. Кроме того, у России есть еще и газ. И с этой точки зрения Россия действительно ключевой игрок на энергетическом рынке. И кроме того, Россия ключевой игрок на европейском энергетическом рынке. Европа в огромной степени зависит от российского газа, и поэтому у России действительно появились такие возможности. Я думаю, что российские политики, российская политическая элита немножко пытается вернуть самоуважение, такую гордость, которая была в той или иной мере потеряна в 90-е годы, пытается отыграться. Вполне возможно, что в будущем этот комплекс пройдет, и отношения будут более нормальными, более дружественными.
Сергей Маратович, а вот объясните, пожалуйста, ведь существует два, как бы две модели развития отношений. Модель первая, что, ребят, вы себе много позволяете, и мы этого терпеть не сможем. И модель вторая, ребят, вы себе, конечно, много позволяете, но мы ничего с этим сделать не можем, поэтому будем терпеть. Скажем так, многие сегодня говорят о неком благоприятном климате для инвесторов в России, о том, что с Россией, дескать, выгодно делать бизнес, если не, так сказать, не разглядывать политические риски, которые тоже возможны. Вот именно в этой ситуации мир себя ведет все-таки по второму принципу, наверное, да?
Вы знаете, вы можете найти и в Америке, и в Европе людей, придерживающихся и той, и другой точки зрения. Если вы поговорите с бизнесменами, которые сейчас делают бизнес в России, они будут действительно счастливы, они будут говорить, что Россия растущий рынок, и действительно в России можно делать бизнес. Если вы поговорите с политиками, политики будут говорить, мы зависим от России, и надо делать все, что угодно, чтобы от этой зависимости избавиться. И мы видим, что и в Европе, и в Америке идут огромные инвестиции в альтернативные технологии, в технологии, которые позволит снизить зависимость и Европы, и Америки от импортируемого топлива. И вообще говоря, с точки зрения американской политической повестки дня, это практически вопрос номер один. И президент Буш говорил
поиск
об этом.
Поиск альтернативных источников.
Да, который мог бы снизить зависимость Америки от арабской нефти, российской нефти и венесуэльской нефти. Америка не импортирует практически российской нефти, но тем не менее, понятно, что чем меньше будет Америка импортировать нефти, тем меньше будут цены на нефть, тем меньше будет роль России.
Сергей, в то же время я читала, что в Америке разрабатываются далеко не все нефтяные месторождения, то есть большая очень часть законсервирована, и, наверное, это тоже зачем-то делается, да?
Дело в том, что месторождения, о которых вы говорите, это, наверное, речь идет об Аляске в первую очередь, они, с одной стороны, дорогие, с другой стороны, экологически тяжелые, и в Америке очень серьезное движение против того, чтобы разрабатывать эти месторождения. Президент Буш и его вице-президент Дик Чейни, которые много сделали для того, чтобы расконсервировать эти месторождения, подвергаются огромной критике со стороны экологических движений. Но, тем не менее, сейчас все больше и больше добивается нефти и на Аляске. И в этом смысле цены на нефть настолько высоки, что даже в Америке расконсервируются месторождения, которые раньше казались абсолютно безнадежными.
На ваш взгляд, вот Юрий задает этот вопрос по интернету, более подробно о перспективах разработки альтернативных источников энергии. Срок, я не знаю, примерно, можете назвать? Когда весь мир скажет, все, господа россияне, хорош, покувыркались.
Вы знаете, это очень хороший вопрос. Не совсем понятно, когда это произойдет. Если бы вы спросили, скажем, 2 года назад, скажем, главных экономистов ведущих мировых нефтяных компаний, когда это будет, они отвечали примерно так. До 2020 или 2025 года не о чем беспокоиться. Но сейчас ситуация резко изменилась. И вот почему. Если 2 или 3 года назад цены на нефть были в районе $50 за баррель, $40 за баррель, при этих ценах большинство технологий альтернативных казались абстрактными, смешными, невозможными, то при $100 за баррель очень многие технологии вдруг становятся выгодными. И даже при небольших субсидиях со стороны правительства оказывается, что есть смысл в них вкладываться. И поэтому сейчас идет лавинообразный рост инвестиций в эти технологии, и поэтому вполне возможно, что уже в течение 10 лет мы увидим массовые коммерциализируемые технологии. Мы видим уже сейчас автомобили на биотопливе, которые...
Ну, там что-то на воздухе изобрел недавно туркменский студент.
На водороде. Вот, мы видим, что гибридные автомобили становятся очень популярными, потому что при таких ценах на нефть и, соответственно, ценах на бензин люди начинают задумываться об альтернативах.
Тот же Юрий задает вопрос. Вот для российской экономики хороши высокие, низкие или предсказуемые цены на нефть?
Вы знаете, российская экономика – это не единый субъект, да, в ней есть разные агенты. Для российского бюджета высокие цены на нефть – это, конечно, огромное благо. И все те люди, которые работают на бюджет, они, конечно, выигрывают очень много от высоких цен на нефть. И вот мы начали этот разговор с пенсионеров. Действительно, российские пенсии в большой степени зависят от цен на нефть. Что касается бизнеса, есть много отраслей, которые очень сильно страдают от повышения цен на нефть, потому что растет цена на труд, все труднее становится нанимать рабочих, рабочие становятся все дороже. И в этом смысле многие сектора, которые конкурируют с нефтяниками за трудовые ресурсы, страдают очень сильно. Вот, поэтому все выигрывают и проигрывают в разной степени. В среднем российский ВВП, конечно, выигрывает от роста цен на нефть. С другой стороны, конечно, непредсказуемость этих цен, она, нефтяные цены действительно принципиально непредсказуемы, действительно ставят в тупик российские денежные власти, российские экономические органы.
Александр из Моздока задает следующий вопрос. Чем выше цены на нефть, тем больше денег у государства и меньше у нас потребителей. Почему?
Я думаю, что есть разные потребители. Опять же, как я уже сказал, люди, которые получают зарплату в бюджете, в бюджетном секторе, получают все больше и больше денег. Я думаю, что речь идет скорее о том, что государство собирает эти деньги, стерилизует их в так называемом стабилизационном фонде. И таким образом нефть и доллары вообще не попадают в страну. Это деньги, которые, вообще говоря, все экономисты, наверное, сходятся в том, что стабилизационный фонд – это вещь очень важная, потому что цены на нефть непредсказуемые, и для того, чтобы избежать даже тени сомнений в том, что российский финансовый сектор может опять попасть в такой кризис, как был в 1998 году, стабилизационный фонд здесь играет ключевую роль. Я напомню, что прошлой осенью финансовые рынки лихорадило, их продолжает лихорадить и сейчас, но такой атаки, скажем, на рубль, атаки на российскую финансовую систему, которая была в 1998 году, которая привела в конце концов к кризису, на рынках не наблюдалось, потому что все спекулянты знали, что в России есть стабилизационный фонд, и российская финансовая система более устойчива, чем на самом деле многие западные экономики.
Сергей, ну вот опять же, возвращаясь к России, наши соотечественники очень часто предъявляют претензии, конкретно Егору Гайдару причем, что вот, дескать, у нас на книжках лежало у каждого по две квартиры, две машины, которые сгорели в этом прекрасный момент. Одна претензия персонально. И вторая претензия либералам, которые, дескать, обокрали страну в 98-м году. И ныне при слове «кризис» у всех начинается тряска по инерции, да? И, ребят, делайте, что хотите, но пусть вот будет стабильность. Цена и, скажем так, степень вины.
Это очень-очень хороший вопрос. Обычно, вот если поставить себя на место Егора Гайдара, он обычно отвечает таким образом, что...
Не-не-не, вы у нас на месте Гуриева, Сергей Маратович Гуриева.
Я просто думаю, что вот тем, кто задает такие вопросы, очень было бы интересно почитать книгу Егора Гайдара, где он пытается доказать, что когда он пришел в правительство, денег было у государства очень мало. Было очень много долгов, а вот, собственно, денег было мало. И
их взяли у нас, так получается?
Наши деньги, это были записи в банке, а банк был фактически банкротом. Это был государственный банк, которым не было денег. И на самом деле очень часто люди забывают, что экономический кризис начался не после прихода Егора Гайдара к власти, а на самом деле примерно за год до этого. Угу. Производство начало падать уже за год до этого, цены начали расти уже за год до этого. И российские долги, большинство из российского внешнего долга, на самом деле было накоплено во второй половине 80-х годов, когда цены на нефть как раз упали в 86-м году в 4 раза. И, соответственно, вдруг оказалось, что российское государство не платежеспособно. Российский бюджет начал занимать на Западе, и вдруг потом оказалось, что долг настолько вырос, что больше уже в долг не дает. Mm-hmm. И я думаю, что не случайно, что к власти пришел Егор Гайдар, потому что, наверное, он был одним из самых отчаянных людей в то время и почему-то не побоялся взять ответственность за такое тяжелое экономическое состояние. Потому что, в конце концов, ситуация была не очень хорошая, мягко говоря. Вот я думаю, что есть возможность и была возможность сделать это так, чтобы не уничтожать вклады, можно было бы их заморозить в более разумной форме и выплатить потом, когда вот сейчас цены на нефть поднялись. Но вот так уж получилось. Я думаю, что это такое уничтожение вкладов при помощи гиперинфляции, мне кажется, конечно, сейчас легко говорить, но мне кажется, этого можно было избежать, сделать это каким-то образом по-другому, сохранить эти вклады. Но тогда, в 90-х годах, казалось, что, в общем, другого выхода нет.
Угу. Сергей Маратович, еще такой вопрос. Вот когда мы говорим о том, что высокие цены на нефть – это хорошо для страны, вот взять каждого конкретного, я не знаю, бюджетника, пенсионера, людей, что называется, социально зависимых, людей, которые зависят от той зарплаты, которую они получают каждый месяц, от той стипендии, от той пенсии, вот в их жизни вроде бы что-то изменилось, да, с одной стороны. С другой стороны, существуют страны с гораздо, так сказать, меньшими нефтяными ресурсами, в которых социалка поставлена куда как не в пример лучше, да?
Ну, вы знаете, тут есть два ответа на эти вопросы. Во-первых, конечно, Россия по-прежнему не очень богатая страна. Гораздо богаче, чем 10 лет назад. Но, тем не менее, уровень дохода на душу населения в России не очень высокий. И он по-прежнему ниже, чем даже в самых бедных европейских странах. И в этом смысле трудно рассчитывать на те социальные стандарты, которые нам, казалось бы, обещал Советский Союз. И многие люди вспоминают Советский Союз. Действительно, тогда уровень социальной обеспеченности, социальной защищенности был гораздо выше, чем сейчас. Но во многом это государство было как раз неплатежеспособным. Это нефтяное благополучие 70-х годов было проедено, и оказалось, что такие стандарты государство поддерживать не может. Вот. С другой стороны, есть проблема в России, которая связана с неэффективностью госаппарата. Если посмотреть на уровень эффективности госаппарата, коррупции, то Россия находится даже не на уровне своего ВВП на душу населения, а на гораздо более низком уровне. Mm-hmm. Коррупция в России не соответствует даже тому не очень высокому уровню ВВП на душу населения, который у нас сейчас есть. По уровню коррупции Россия находится на уровне африканских стран, которые втрое-вчетверо беднее России. И это, конечно, ситуация, которая является неприемлемой, с ней нужно бороться. А пока у нас нет эффективного государства, наладить социальную систему, эффективную, приносящую действительно высокий уровень социальной обеспеченности, социальной мобильности, равенства возможностей, конечно, сделать это невозможно. И поэтому в первую очередь нужно бороться с неэффективностью государства и коррупцией внутри госаппарата.
Я вернусь к тому, что вынесено в тему программы. Ожидается ли кризис в России? Вот под словом «кризис» мы понимаем, по-моему, любые катаклизмы, которые вообще только могут случиться, включая ветер переменится, как говорил Мэри Поппинс. Какова вероятность кризиса в России в нынешних обстоятельствах? И, опять же, чего бояться рядовому российскому гражданину?
Ну, вы знаете, вот такого кризиса, который был, например, в 98-м году, мне кажется, в этом году бояться не стоит, потому что, опять-таки, в России есть стабилизационный фонд, и любые колебания цен на нефть в рамках года, двух или, может быть, даже трех, с ними можно справиться в рамках использования стабилизационного фонда, который копился как раз на черный день, валютных резервов. Я не скрою от вас, ситуация на мировых рынках очень тревожная. Речь идет о том, что вероятно рецессия в Америке. Это означает, что замедлится рост Китая. Это означает, что мировые нефтяные цены могут снизиться. Кроме того, финансовый рынок и в Америке, и в Европе лихорадит. Это означает, что и российским банкам, вообще говоря, занимать особо негде. Потому что российские банки в последние годы для того, чтобы выдавать кредиты населению, занимали в Европе. Теперь им дают меньше кредитов, эти кредиты обходятся им дороже, и поэтому российская финансовая система тоже находится не в самом хорошем состоянии. Тем не менее, и российская экономика стала гораздо сильнее, и стабилизационный фонд и валютные резервы настолько высоки, что такого настоящего кризиса ожидать не стоит. Другое дело, что такое впечатление, что вот та Государственная Дума, которая собралась сегодня, собирается увеличить расходы госбюджета. И в этом смысле, мне кажется, что вполне возможно, что уже летом будет более быстрый рост инфляции, чем заложен в прогнозах и Минфина, и Минэкономразвития.
Вот, кстати говоря, инфляция ведь тоже, так сказать, съедает наши денежки, правда?
Абсолютно точно.
И более того, прогнозы, вот один из вопросов, кстати, был вам, и звучал он следующим образом. Скажите, пожалуйста, почему Минэкономики и Минфин дают различающиеся на 1.5% показатели годовой инфляции? И оба, скорее всего, врут.
Ну, насколько я знаю, сотрудников Минфина и Минэкономразвития, они не врут, а вот у них просто разные модели. Получается, у каждого министерства есть своя модель экономики России, они закладывают туда предположения, у них получаются разные результаты. Другое дело, что ни тот, ни другой прогноз, с моей точки зрения, не являются реалистичными. И связано это в первую очередь с тем, что оба они рассчитаны на трехлетний бюджет, который был принят в прошлом году. Угу. Мы уже видим, что и президент Путин, и Государственная Дума пообещали народу, что у нас есть возможности повысить расходы бюджета. И повышение расходов бюджета в сочетании сочетании с достаточно мягкой денежной политикой Центрального банка неизбежно приведут к более высокой инфляции. Кроме того, я думаю, что слушатели еще имеют в виду, что те цифры инфляции, которые они видят в официальных отчетах, не обязательно соответствуют их собственному ощущению от роста цен в магазине. И тут есть такая тонкость, которая связана с тем, что официальные отчеты берут одну корзину, а слушатели потребляют, скорее всего, другую, потому что большинство россиян, относящихся к среднему классу или более бедным, чем среднему классу, потребляют продовольственные товары, которые дорожают быстрее, чем, скажем, товары длительного пользования. И в этом смысле корзина, которая включает и то, и другое, отображает ощущаемую инфляцию не в полной мере.
Я напомню, в нашей студии Сергей Гуриев, ректор Российской экономической школы, доктор экономических наук. Мы говорим о ценах на нефть и о том, как Россия от них зависит. Мы прервемся на новости, а затем продолжим.